достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В студии Андрей Бунич. В эфире программа «Экономика». Телефон 8495-7373-948. Я надеюсь, в этот раз он будет работать, в отличие от прошлого. СМС 7-925-48-948. И телеграм говорит МСК-бот. Отправляйте ваши сообщения. Я сначала остановлюсь на новостях текущей недели, а потом перейду к темам, которые специально хотел бы осветить. Первое. Это, конечно, меня потрясла статья Wall Street Journal, которая назвала Набиуллину воскресительницей экономики России. Ни больше, ни меньше. То есть, что Эльвира Набиуллина воскресила. То есть, можно ее теперь смело называть святой Эльвирой. Она мало того, что восстановила, оказывается, рост российской экономики, она возвратила инвестиции. То есть это мы, оказывается, наблюдаем рост инвестиций, хотя по всем данным этого нет, но тем не менее, вот Wall Street Journal так считает. Хотя, да, все ошибки, которые сделал Центральный банк за несколько лет, он там много сделал, нет времени перечислять, просто за пару лет делал различные ляпсусы. Так вот это все и все эти гадости, это поддержало, оказывается, рост нашей экономики, спасло ее, и все инвесторы-аналитики в восторге от ее деятельности. Так что теперь можно присвоить ей почетный титул Эльвиры Воскресительницы. Она спасла, действительно, думал ли ее отец Шахибзад, что дочь Эльвира станет воскресительницей российской экономики. Это просто даже представить не было, наверное, возможно. Тем более я вот учился на курс старшей и возглавлял научно-студенческое общество. И мы по возрасту мы одинаковые. Одного года не помню такой студентки, чтобы она хоть как-то отличалась. Она даже кандидатскую диссертацию умудрилась как-то не защитить, что было просто в те годы невозможно. Потому что если ты поступал в аспирантуру, то просто тебя заставляли защищать диссертацию. Но видно, потом у нее открылись скрытые таланты, и она смогла воскресить российскую экономику. Но, к слову, я хотел бы все-таки еще отметить насчет того, что ведет ли Центробанк, как некоторые говорят, какую-то вредительскую деятельность. Тут я бы тоже так не говорил, потому что вредительская деятельность предусматривает какую-то целеполагание и логику. А судя по высказываниям Эльвиры Набиуллиной, какой-то логики и целеполагания там не просматривается. Поэтому даже вот если взять ее высказывания, они все время мутные какие-то, непонятные, даже вот не ясно, что она имеет в виду и что она говорит вообще, что она хочет сказать. Но поддержка у нее очень мощная с Запада. То лучшая банкирша, то вот все самые передовые издания западные прославляют ее. Я думаю, что она не обучалась в диверсионной разведшколе какой-то, не прибыла сюда, в Россию, как Мата Хари, разваливать Центральный банк. Это все, на мой вкус, это сомнительно. Так вот, я думаю, что просто подбираются люди, которые не имеют свои позиции, и достаточно продвинуть их на определенные места, а потом они уже сами все сделают. И Набиуллина — это как раз тот человек, который действительно ну, немыслимо было, что она стала председателем Центрального банка. Тем не менее, кто-то ее туда довел. Это и олигархические группы здесь, и это и западные круги. И им выгодно, чтобы такой человек, не соображающий особо много в экономике, не имеющий каких-то своих позиций, не умеющий тем более их отстаивать всерьез, даже если бы они были, находился у власти. И дальше не надо ей быть какой-то матой Хари и заниматься подрывной деятельностью. Просто само собой будет все это использоваться соответствующими кругами. Так что в данном случае я считаю, здесь надо просто баланс соблюдать. Кстати, даже по сравнению, даже у Кудрина не было такой поддержки вот западных СМИ, как у Набиуллиной. Хотя Кудрин все-таки при любом отношении к нему человек более компетентный, потому что он нахватался многого. И вот если взять его колонки, которые он писал в свое время в «Коммерсанте», довольно квалифицированно, то есть чувствовалось, что человек понимает вообще, что происходит в мировой экономике. Конечно, его взгляды ограничены и несколько догматичны, но по крайней мере, понятно, что он говорит, и понятно, что он имеет в виду. А тут просто даже слов нет, потому что я думаю, что ни один человек не ответит, что же она хочет делать, что она собирается делать и так далее. Но, видно, именно с таким способом она и воскрешает экономику. У нее, наверное, такой какой-то ноу-хау воскрешать подобным образом. Но параллельно, в то же самое время, ее муж, который возглавляет высшую школу экономики. То есть в свое время, это несколько недель назад, высшая школа экономики сказала, что мы упали ниже дна. Там они выявили, эксперты. Сейчас они придумали, что экономика застряла на дне. То есть она как-то ниже дна упала. Теперь, выходит, она там застряла еще на дне, зацепившись, очевидно, за какую-то корягу или за что-то, ну, и не может поэтому подняться. Ну, и, соответственно, еще выдумали потихоньку потерянное десятилетие. Ну, действительно, оно есть, поскольку, получается, мы уже с 2008 года сначала слышали, что скоро-скоро все пройдет, потом вот не проходит, все как-то идет, началось еще хуже. Значит, люди-то были настроены, что это все временные трудности, да и деньги сохранялись. А вышло, что вот уже 8 лет, больше 8 лет практически, да, дело идет к этому, и перспективы незавидные, то есть точно в ближайшие годы никакого тебе роста, а, скорее всего, ухудшения, то есть все должны уяснить, что будет еще жестче. То есть все то, что сейчас, это еще не самое жесткое. То есть будет тяжелее, и подготовиться к этому соответственно. Вот, то есть это даже не потеряно. Это потеряно десятилетие с перспективы потерять вообще дальше либо все, либо еще одно десятилетие потерянное, либо вообще заехать в какую-то такую ситуацию, где мы будем отстающими от всего мира. Но об этом позже. Дальше, ну, значит, ну, кстати, Центральный банк, он признал, что, хотя в отличие вот от других ведомств, он признал, что неустойчивый рост у нас экономики, и это вот эти данные, которые сейчас приходят и популяризируются Минэкономразвития, нельзя трактовать как успехи. Но одновременно Минэкономразвитие, за что можем похвалить, назвал спекулятивным нынешний рост цен на нефть, что правильно. То есть, о чем я говорил в прошлый раз. Я, кстати, не забыл сказать, что и рост экономический в мире вялый, а, соответственно, маловероятно, что будет подъем спроса, потому что это взаимосвязанные вещи. Я говорил только о технологиях и налоговых системах. Ну, есть еще факторы, которые обуславливают определенный уровень цен на нефть и впоследствии переход к новому технологическому укладу. И сейчас вот этот рост приостановленный еще очевидно манипулируется крупнейшими банками. Прежде всего, Goldman Sachs. Я всегда слежу за Goldman Sachs, потому что они начинают всегда играть против тренда. Вот как только что-то меняется, вот все начали закрывать, соответственно, у всех были длинные позиции по нефти какое-то время. То есть длинные, это значит на повышение. Короткие были закрыты весной. И вот эта вот ситуация, ну, правда, так новых не открывалось, баланс какой-то был. Но вот в августе вроде началось изменение, как раз в сторону понижения игра. И Goldman Sachs тут же начал выпускать обзоры, что он верит в заморозку вот этих нефтедобывающих стран, которая будет через месяц. Ну, тут же добавляя, что, правда, не верит, что она будет эффективна. То есть, вроде заморозка будет, а вот что она даст, не ясно. Но, тем не менее, тот факт, что они активизировались, на мой взгляд, доказывает, что игра на повышение подошла к концу, и нам следует ожидать некоторого падения. И в этом смысле Минэкономразвитие полностью подтверждает эту мою позицию. В редкий случай единство. Теперь, в двух словах, буквально единовременные выплаты пенсии в начале года. Много говорилось о том, как это невыгодно. Там считалось там, по разным формулам, что, получается, индексации не будет, база будет теперь сохранена. Но один важный момент, многие не отметили, что создается на наших глазах опасный прецедент, что можно взять и выплатить людям какую-то сумму и в принципе, проигнорировать вообще изменения пенсионной системы. Мало ли, как дальше будет складываться ситуация. Нет ли здесь такого нового подхода, что пенсионерам просто периодически будут выделяться какие-то деньги? То есть просто вот... по принципу, чего не жалко, да, вот скопили чуть-чуть, ну, раздали, еще чуть-чуть скопили, еще раздали. Вот здесь же нет системы какой-то, вот поэтому обещание, что в 2017 году проиндексируют, это они 5 лет подряд обещают, что не будут морозить накопительную часть, а морозят, они уже даже отменили заморозку и все равно заморозили потом. Они отменили ее год назад, а тем не менее заморозили. Так что где основания доверять вот их обещаниям Ольге Голодец, что она будет делать индексацию в 2017 году, тем более где она будет в 2017 году и где будут многие члены правительства со своими обещаниями. Теперь насчет, конечно, хотел бы высказаться насчет вот этих страшных историй, когда кто-то захватывает отделение банка, армянин. Да, то есть, который банкрот. Видите, я много передач говорил о том, что люди будут должниками. Не только тут речь идет о бизнесмене небольшом, а может же быть и граждане оказаться в такой ситуации. Значит, могут сходить с ума. То есть надо предусмотреть вариант на случай каких-то агрессивных действий. Потому что у нас был уже случай убийства коллектора, тоже, кстати, каким-то кавказским лицом. Ну, Георгадзе все знают эту историю, да, то есть это крупный бизнесмен. Потом кто-то захватил уже банк, его убили сразу при захвате. Такое тоже было недавно. В Красноярске, я помню, бизнесмен убил всю свою семью и сам себя из-за долгов. То есть это все так всплывает потихоньку. А если присоединятся частные лица, то это уже станет опасно. Поэтому сейчас Титов, ну, естественно, мой любимец, конечно, с предвыборной кампанией, он наконец-то выступил по этому поводу. По поводу того, закон о банкротстве несовершенен, вот и все, что он сказал. Я много раз говорил о том, что стоило бы, если уж ты работаешь бизнес-омбудсменом, но вот ты во всех этих случаях, что я перечислял до этого, он должен был там присутствовать где-то и быть посредником, я не знаю, защитить этих людей, встать между теми, кто в них стрелял там, или убивал. Там. Ну, там много было вариантов, как подействовать. Но, наконец, вот в этот раз он хоть что-то сделал. То есть он, ну, видно, надо же хоть пару процентов-то получить, а то совсем можно провалиться. И еще последнее, что я бы хотел отметить, это тот факт, что «Зенит-Арена» собрались, достраивали, сначала сказали, что десантники будут достраивать ВДВ, силами ВДВ будут достраивать эту несчастную, бедную, многострадальную «Зенит-Арену». Ну, десантники, правда, опровергли. Как Национальная гвардия не хочет вышибать деньги из должников, а поскольку должников станет очень много, то действительно потребуется много вышибал. То есть тут и черные коллекторы появятся, и банды всяких гастарбайтеров, которые будут вселяться туда там и жить. Это будут и черные и риэлторы, и коллекторы. Они все они уже стали черными. А вот тут десантники тоже отвергли. Национальная гвардия тогда отвергла. И десантники не хотят строить. Это элитный род войск, с чего бы ему заниматься строительством? Уж если вам захотелось это достроить, ну, тогда сделайте какие-то строительные войска, как было в старое время. Тогда уж они, может быть, и достроят. Но посылать туда элитные части, это, по-моему, слишком большая растрата средств. Еще насчет вот интересные сообщения, все-таки я на этом закончу новости, и приму несколько звонков по поводу того, что произошло, а потом перейду к другим темам. 8495-7373-948. Может быть, проголосовать по поводу Эльвиры Воскресительницы все-таки? Воскресила она экономику или нет? Это интересно, поскольку, как вам кажется, поскольку, видите, там же было, Wall Street Journal выделил, что святая Эльвира не просто воскресила, она возвратила инвестиции. Ну, конечно, спекулятивные это инвестиции, которые люди привели сюда деньги, чтобы заработать 100% годовых, и сейчас держат их, да, то есть они, это есть, даже спора нет. Это безобразие, оно происходит. Это, кстати, наносит еще большой ущерб, потому что все держат доллары и не осуществляют расчеты, тормозит расчеты. Все ждут лучшего момента, и получается, что в экономике приостанавливается расчетная деятельность. Так вот, может быть, все-таки давайте 134-21-35. Вы верите, что ей принадлежит заслуга? Вы согласны с Wall Street Journal, что заслуга восстановления роста российской экономики, который, кстати, даже ее мужем не зафиксирован. И точнее, подчиненными мужа, так скажем, точнее. И возврат инвестиций произошел, что вы считаете 8495-134-21-35. Вы согласны с титулом святой Эльвиры Воскресительницы, что она сделала так много для нашего спасения? И 8495-134-21-36, вы считаете наоборот, вы не согласны? Посмотрим, сколько народу будет. Интересно, активно вы будете голосовать или нет? Голосуйте активнее. А сейчас 8495-7373-948. Поскольку в прошлый раз мало звонков принимал. И сейчас я посмотрю смс, я тоже отвечу, если будет возможность. Говорите, да. Слушаю вас. Да.
Алло?
Да.
Алло.
Да, да, да.
Слышно?
Слышно, но плохо как-то. Да, давайте кого-то еще. Да.
Андрей Павлович.
Да, слушаю.
Здравствуйте.
Да.
У меня такой вопрос. Меня очень волнует. Я задавал его Михаилу Леонидовичу Хазину, но как-то мне все-таки непонятно. Вот на Западе там печатали деньги, вот этот смягчение количественное.
Да, да, да.
Я никак не могу понять, почему же у них нет инфляции? Ведь по всем учебникам должна быть огромная инфляция. Там же триллионы печатают. И Евробанк, и в Штатах. А тем не менее, какие-то мизерные, там даже, ну, нету практически инфляции. а у нас боятся печатать.
Да, да, вот да, поясните, слава богу, боятся. Значит, я объясню, потому что есть две разные системы. Есть система развитых стран, то есть центр, есть система периферийная, где инфляция рождается совсем по другим законам. И как раз за счет того, что инфляция сбрасывается на периферию, у них инфляции нет. Потому что она пропала ровно тогда, когда глобализация достигла высокого уровня, и транснациональные корпорации перенесли все производства в развивающиеся страны, ну, прежде всего, в Китай. И тогда, уже тогда выпуск денег и снижение ставки Федеральной резервной системы не приводило к резкому повышению инфляции. А сейчас это в квадрате, в кубе. То есть получается, что деньги печатают в одном месте, а они тут же перетекают в другое место. Поэтому они создают, если и создают инфляцию, прежде всего инфляцию активов, они у себя, конечно, инфляцию активов и тоже создают, но потребительскую они не создают. А вот перекачка в другие страны и спекуляции в развивающих странах, они полным ходом идут. Поэтому я бы не занимался копированием подобной практики, прежде всего потому, что она там тоже не дала ничего хорошего. Ничего хорошего не дала. Нет никаких доказательств того, что то, что они сделали, правильно. Они создали очень много проблем, потому что банкам раздаются деньги просто так. Это значит, что стимулируются рискованные, невыгодные вещи. А банки превратились в самодавляющий механизм. То есть, получается, они отличаются от всех агентов экономической деятельности, от всех предприятий других, что предприятия другие могут обанкротиться, если у них трудности, если они плохой товар производят, если они не работают. А вот банк никогда не может. То есть они принципиально сделали отличие. И раздача денег пока что к экономическому росту никакому не привела. Она просто была необходимой мерой для спасения экономик, чтобы вообще не произошло коллапса общего. Но дело в том, что изначально-то они на этом выиграли очень много, по сути, мошенническим образом. А потом просто вот так за счет других поддержали. Поэтому мы не можем так сделать. У нас нет такого кредита доверия, понимаете? Это может сделать тот, кто создал систему изначального кредита доверия. Как, а вот в Америке это более-менее, там хоть не дало критических результатов. В Европе это дает критический результат. Европа может развалиться в результате этой политики. Японии тоже ничего не дает, и в 90-е не давало. Поэтому непонятно, почему такой великий человек, специалист, как Хазин, вам не смог ответить. У него же есть теория кризиса. У меня-то нет теории. Я же у меня не обладаю теорией. Понимаете? А у него есть какая-то теория всеобщая такая. То есть он что-то изобрел, некое особое. Кстати, критерием любой теории является практика, как говорил Владимир Ильич. Вот если его теория базируется на предположении, что крах Пакс Американо, то есть Америки, и закат доллара с 98-го года, то возникает вопрос тогда, что это за теория тогда, в чем ее объяснительная функция? Если ничего подобного не происходит. С того момента, когда он изобрел свою теорию, и Югославию разбомбили, Афганистан захватили, Ирак разбомбили, и все, а говорили, это ошибка, они провалились, они ошиблись. Потом они ошиблись в Ливии, в Египте, вообще где там, в Тунисе, в Сирии, они везде все ошибаются, 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 и скоро они ошибутся где-нибудь под Москвой, а мы будем все вот этой теорией руководствоваться. И я так это вижу. Если бы теория помогала объяснить, то да-да-да, я бы согласился. А у меня нет такой теории. Вообще, теория всего, когда человек изобрел теорию всего, это очень много людей, если поговорить с психиатрами, такие люди сидят там. Там они сидят, и у них все полностью объяснено. Вообще, целиком. Каждый маленький случай объяснен до мелочей. Все есть. Это такие вот специальные палаты есть для изобретателей, которые создали теорию всеобщую. А у меня нет, я пытаюсь просто какой-то подход сделать. Я продолжу буквально быстро после экрана, потому что это то же самое, это вот то, что вы спрашиваете, это как называется frequently asked questions, то есть это часто задаваемый вопрос. Чуть-чуть о заговоре, о Чубайсе, вот о том, как экономическая наука построена. Я просто начну пару фраз после перерыва скажу, а потом перейду к теме. Да, говорите. Сейчас уже мы не успеем. Давай, я повторю вопрос. Давайте повторю вопрос. 134-21-35. Последний раз. Я просто вопрос. Вы считаете, что Эльвира Набиуллина спасла российскую экономику? И 134-21-36. Вы считаете, что нет, она не спасла? Оставайтесь с нами в студии Андрей Бунич, я вернусь буквально через несколько минут.
Экономика.
Здравствуйте, еще раз в студии Андрей Бунич, в эфире программа «Экономика». Еще раз повторю вопрос для голосования. Вы считаете, что Эльвира Набиуллина, которую можно называть Эльвира, святая Эльвира, воскресительница, действительно спасла российскую экономику, и, как считает Wall Street Journal, 134-21-35, последний раз буквально, и 134-21-36, нет, вы так не считаете, то есть ничего она не спасла, и дела идут все хуже и хуже, и с учетом деятельности воскресительницы, как бы она ни дальше своим воскрешением не довела до умертвления, да? вот вы сейчас буквально минуту голосуйте. Я отвечу на несколько смс. Ну, тут много, несколько смс-ок по поводу того, что вот Хазин не хочет со мной дискутировать. Ну, бог ему судья, ради бога, пожалуйста. Я-то не стремлюсь с ним. Хочет дискутировать, не хочет не дискутировать. Что тут сделаешь? Не заставишь человека. Поэтому не хотел особо возвращаться, чтобы грех злословия не усугублять. Ну, просто тут выхода нет. И потом такого греха нет, когда ты говоришь о ком-то, кто может причинить вред, может дезинформировать людей и так далее. Поэтому кое-что все-таки сказать можно. По поводу тут правильные вещи, по поводу печатания денег. Многие люди пишут, что, в принципе, напечатать деньги – это легко, как бы, а на самом деле ты ничего хорошего из этого может не получиться, и к включению печатного станка надо разумно подходить. Денег должно быть столько, сколько нужно для экономики. Это, кстати, любой учебник, в который некоторые не читали, да, он вам скажет, причем любого направления. Именно экономика приспосабливается к любому количеству денег, а какие эффекты возникают, если напечатать больше, я уже об этом говорил, сейчас не могу возвращаться. Хотел пояснить свою фразу о заговоре, о том, что это идолопоклонство, в прошлый раз я сказал, да, что когда веришь в теорию заговора, но речь идет о том, что действительно, если вы только в теорию заговора верить. Конечно, заговоры есть. Есть скрытый контур управления, безусловно. И мы его сами наблюдаем. Вот, допустим, Путин соврал там Иванова, еще кого-то, и вот не стал Иванов руководителем администрации. То есть вы же не знали этого заранее. Значит, существовал какой-то скрытый конкурс, скрытое управление. И также везде. Существуют какие-то процессы, которые, безусловно, не всем понятны. Значит, мое предположение заключается в том, что если о Ротшильде говорят с утра до вечера по всему миру, то вряд ли это является скрытым контуром управления. То есть о скрытом контуре по определению не должны говорить все время. И это первое. А второе, что если даже скрытый контур управления есть, это полностью противоречит упованию, то есть только на него и обожествление его полностью противоречит как бы идее единого Бога, потому что тогда получается, как же тогда вы верите в Бога, если вы считаете, что какие-то люди определяют все в мире помимо него? Поэтому вот тут просто элементарная логика подсказывает, что либо одно, либо другое. Как говорится, либо крест с ними, либо трусы надень. О Чубайсе, там, от Гайдаре тоже я хотел бы пояснить, потому что некоторые могут посчитать, что я считаю, что в 91-м году, а сейчас мы будем к этой теме, наверное, возвращаться, потому что сейчас 25 лет этих событий, и так до декабря, что не надо было вообще ничего делать. Конечно же, делать было необходимо, и делалось уже несколько лет до этого происходили изменения. Я просто имел в виду, что те действия, которые были проделаны, были неверны, неправильны. И об этом говорят некоторые соратники самого же Гайдара. Тот же Илларионов много говорит об этом. Об этом говорят многие люди, у которых тогда же в то время были программы, то, там, допустим, Явлинский, там множество людей. То есть это даже из их лагеря, так похожего, такого, ну, близкого, все равно много людей, которые оспаривают его гениальность. Да. И дело в том, что ведь гениальности-то на самом деле не было. Он был человек случайно, но попался на глаза Бурбулиса, тот привел к Ельцину, и все, и пошло. И сделали какие-то действия, ну, достаточно неправильные, которые привели к катастрофическим последствиям. Потом на него все это свалили. Вот как это происходило на моих глазах. Поэтому я бы хотел, чтобы именно вот так воспринималась моя позиция. Кроме того, он не был замечен в какой-то борьбе за демократические ценности вплоть до 91-го года. Работал в журнале «Коммунист», в газете «Правда». Там не водилось таких ярых диссидентов. Только в последние дни он, так сказать, стал ярым коммунистом и, в смысле, порвал с коммунизмом, как они все обычно, так сказать, они первыми, вот, кто перед этим придерживался противоположных взглядов, то тут они вдруг резко поменялись. И стал ярым демократом. Как раз в последние дни, в ноябре где-то там 91-го года. Вот это было, опять же, на моих глазах. А до этого он ходил на совещание к Павлову, а за полгода до событий он вообще предлагал делать программу для группы «Союз», которую возглавлял Лукьянов, там какая-то такая была как-то реакционная группа, и вот он, это исторический факт, предлагал им свои какие-то услуги. Других людей почему-то не звали на совещание в правительство к Павлову, но его звали уже заранее, до 19 августа. Так вот, и чуть-чуть просто по экономическую науку. Надо все-таки учесть, что она также построена по принципу, что важные сообщения только фиксируют что-то. То есть вы можете не увидеть, что важное, что неважное. То, что важно, печатается маленькими буковками. То, что вообще не имеет никакого значения, огромным шрифтом. Да, и к этому привлекается внимание. Вот так построена современная машина, система информации. Поэтому очень важно выделять именно то, что имеет смысл. И, кстати, вот такой принцип бюрократии, который выделил исследователь бюрократии Мишель Крозье еще в 70-е годы, это секретность. То есть одна из функций бюрократии, ее сущность, это стремление засекретить все, сделать все невозможным для понимания. Это функция власти. Чем более секретны твои действия, тем больше власти у тебя над другими людьми, и ты можешь им что-то продиктовать. Давайте я сейчас продиктую все-таки уже сразу тогда, поскольку тут ясно, 4% только восхищаются Набиуллиной, 96% нет. Давайте 84957373948, несколько вопросов приму, потому что потом вдруг там опять откажет, и перейду к другим темам. Да, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в развитых странах эти компании производства вводят неразвитые. Значит, они не платят налоги, и бюджет вынужден занимать этих государств, у частных банков, так ведь? Поэтому у них такие большие госдолги. Да. И в Исландии, там вот частные банки, они всю прибыль клали себе в частные карманы. А когда разорились, то убытки попытались переложить на коллектив, на народ. Но народ там поумнее оказался, принял конституцию и отказался платить.
Да, да, как я знаю, да, ну да, давайте сейчас не будем в Исландию уходить, но там действительно банки вели явно рискованную деятельность, и все в этом участвовали, в том числе, кстати, и весь народ, но потом они действительно отказались платить долги. Но это получилось потому, что они, во-первых, интегрированы в эту систему, они свои, а мы не свои. И не надо распространять то, что распространяется на своих, на чужих. Мы атомной бомбой обладаем. И у нас свои, поэтому свой статус. С кого, я еще раз говорю, с кому много дано, с того много спрошено. Мы игроки на международной арене. Поэтому не можем требовать, чтобы на нас это распространяли. А они нет. Мелочь какая-то. Им простили, действительно. Это факт. Абсолютный факт. И здесь тоже пишут опять, вот, ну, как-то вот все никак не уймутся с этим количественным смягчением. Я вам сказал еще раз, и запомните это, вот просто мой тезис, я потом его расшифрую. Существует не единая мировая экономика, а есть две экономики. Одна экономика развитых стран, 40 там где-то, в том числе, если взять всю мелочь, там, ну, это 40 стран, там, ну, не больше, ну, может, 50, максимум, да. Все остальное есть еще... Вообще, failed state, развалившиеся государства, которые становятся все больше и больше, их действительно масса, какие-то там войны, там постоянные проблемы, там таких, не знаю, сотни, наверное, уже везде, которых шансов на развитие нет. И есть там какая-то группа развивающихся, да, которых вот постоянно идет похожее на нас, там, вот, там на самом деле все похожее. И инфляционные процессы развиваются по двум сценариям. То есть там как бы вот там так, а здесь по-другому, в этой зоне. И если проанализировать, то выйдет, что это две разные системы с разными законами, да, то есть у них, кстати, у всех стран развивающихся вот именно система золотовалютных резервов, они не имеют действительно достаточных рейтингов, чтобы доверие, чтобы печатать валюту, как им вздумается, поэтому, ну, это просто плата за то, что они подчиненное положение занимают в этой системе, что делать, ну, но тем не менее... Развитые страны ничего, еще раз вам говорю, не добились. Вот это их слабое место. То, что они убили вообще рыночную конкуренцию себя, они создали долгосрочные вредные последствия, которые еще пока не ясно к чему приведут. Могут привести к серьезным проблемам. Потому что они отрицают сам принцип рыночной конкуренции. Когда всем даются деньги, вообще подо все, что угодно, это... по сути, отрицает рыночные принципы. И даже Америка, где предпринимательская культура очень сильна, все равно начинает загнивать постепенно, потому что когда дается кому хочешь, то тогда тот, кто хороший, и тот, кто плохой, одинаковый. И в этом самая сложность, да? И вот эти вот деньги дармовые, они могут сыграть злую шутку над всеми. Поэтому успехов от этого нету. То есть, если кто-то говорит у нас, давайте сделаем так, потому что они сделали таким образом, ну так скажите тогда, а чего они добились-то? Где их успех? Если они успеха добились, тогда да, давайте сделаем. Но если они создали из одной проблемы еще большую проблему с государственными долгами, которую не понятно, как решать, и решать ее можно только, опять-таки, за счет других стран, можно. Или за счет нового технологического уклада и резкого перехода к новым технологиям, что тоже происходит. Так что это совсем другая ситуация. Давайте еще пару вопросов. Говорите, да, 8495-7373948. Да.
Алло, здравствуйте. Да. Ага. С большим уважением вас слушаю. Вот вопрос. Если развитые страны уткнулись в кризис, комплексный кризис, да, вот он у них на носу. Чем нам это грозит и в ближайшей перспективе? Вот ваша точка зрения на этот вопрос очень будет интересна.
Я думаю, что нам это грозит следующим, что процесс перехода будет болезненным. И болезненным прежде всего для других, конечно. То есть, если они смогут преодолеть его, скорее всего, они его преодолеют. как это не прискорбно, может, кому-то. Технологические решения уже созданы, уже есть определенные направления, по которым можно выйти на совершенно новый тип экономики, который будет отличаться от нашего принципиально. Там и энергии будет мало, и фактически люди будут меньше нужны, и поэтому не будут нужны вот эти вот развивающие страны с дешевой рабочей силой. Там много всего возникает одновременно. А для нас это чревато тем, что мы просто выпадем из экономического процесса мирового. Мы будем придатком уже стран второго эшелона, не первого эшелона. Сейчас мы придаток первого эшелона, а так мы будем придатком второго эшелона. А, естественно, быть придатком придатка хуже. Потому что лучше быть все-таки, по крайней мере, как говорится, присосаться к тем, кто лидеры. А мы можем вот от этого уйти. Поэтому мы должны сейчас думать о том, какова будет экономика, какое будущее. Об этом я бы хотел как раз больше говорить. Ну, давайте еще. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Говорите. Угу. Да.
Алло, здравствуйте. Вас беспокоит Игорь из Москвы. Меня очень интересует, вот Центробанк наш, российский, дает вот проценты деньги. А вот куда, меня интересует размер годовой процентов, и куда они поступают? То ли вот, как говорит, это вот у нас некоторые говорят, ФРС Америки, то ли Международный валютный фонд. Будьте добры, ответьте.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что здесь не совсем правильная постановка. Никто не заставляет нас вести ту финансовую политику, которая ведется. Но если даже Международный валютный фонд присылает меморандум какой-то, то это мы принимаем его. Мы принимаем. И мы ему следуем. То есть, поэтому все претензии надо адресовать к собственным чиновникам, к собственному правительству, потому что даже МВФ – это организация, с которой можно переговариваться. Можно отказаться выполнять тот или иной меморандум, можно согласовать другой меморандум. Если кто-то решил делать так и делает, то вопросы все к ним. Значит, они какие-то основания имеют, значит, им так выгодно. Действительно, во многих странах проталкивают, как я уже сказал, людей недалеких на высшие посты, чтобы ими манипулировать и чтобы проводить нужную политику для центра. Так есть, и что делать? Надо только изнутри менять эту ситуацию. То есть, если есть национальная элита, есть политический класс развитый, то тогда, да, то тогда постепенно это все меняется. Если же политический класс отсутствует, то тогда придется следовать. Тогда они будут дальше продолжать то, что они делают, вот душить всех. Вот пишут тут все про Петросяна. Но я уж не буду про Хазина, потому что то, что он будет, он дискутировать со мной не будет. Это оставим это. И я его не поношу, кстати. Наоборот, дай флаг ему в руки, дай бог ему здоровья и всего хорошего. Поэтому не надо меня обвинять в каких-то там поношениях. Вот. А насчет акций вот этого Петросяна в банке говорят, что действительно это первая ласточка, что мало ли это какие такие эксцессы начнутся, когда начнут приходить платежки по 200, по 300 тысяч. Ну, действительно, вместе с ЖКХ, я же сказал, в Москве может просто на квартиру выходить через несколько лет, ну, миллион там запросто будет выходить, там, если у кого еще что-то есть, машина, там, участок и так далее. Как будут люди жить? Давайте еще один-два вопроса, и я буквально в конце еще все-таки хотел бы остановиться. Говорите, да.
Здравствуйте, будьте любезны, вот если у населения есть небольшие накопления, подушка безопасности, вообще на лечение, на лекарства, у пожилых людей реально сохранить, и как в наше время вот эти сбережения?
Я бы советовал сейчас, пока по разным причинам Центробанк играет в спекулятивную операцию под названием «Carry Trade», и поддерживает искусственный курс, который невыгоден нашей экономике, по сути, невыгоден. Те, кто рассказывают о курсе в 25 рублей, там вот это вот все чепуха о том, что паритет покупательной способности, сейчас очень долго объяснять, почему это неверно, но даже просто умозрительно представьте, что такой курс будет, если сейчас импорт больше, чем экспорт. Что будет в случае, если изменить соотношение в ту сторону? Тут вообще будет один импорт просто. Ну, это же, я же уже сказал, я привел данные о том, что, или не говорил о том, что директор департамента Минпромторга сказал, что 1/3 рынка одежды, обуви – это подделки. А может и больше, да? А лекарства, а еда? Представляете, то есть у нас все данные еще по импорту занижены. А если брать скрытый импорт, где только наклейка наша? То есть поэтому изменение курса одностороннее, оно может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому, на мой взгляд, сейчас проводится авантюрная политика. Она не обеспечивает ни бюджет. Она просто сводится к тому, что международным спекулянтам дается заработать 100% годовых. Причем под международным спекулянтом я имею в виду и наших офшорных дельцов. Они все там, и не надо их отделять, это то же самое. Поэтому сейчас покупайте валюту и делайте свои маленькие золотовалютные резервы. Говорите еще 495-7373-948. Давайте еще буквально один вопрос. Да, говорите.
Здравствуйте. Вот еще, меня Павел зовут. Хотелось задать такой вопрос. Вот смотрите, вроде нашим компаниям, так как Роснефть, Газпром, закрыли финансирование полностью за границей, да, в банках с подсанкциями. Да. А с другой стороны, допустим, Сбербанк и другие сильно понизили ставки по вкладам валютно.
Да, да,
то есть они толкают народ уходить в рубли, после чего брушат курс.
Да, ну вы все правильно понимаете. Во-первых, я вообще я не могу просто уяснить, кто хранит деньги в банках почти под 0% в валюте. Вот мне просто интересно посмотреть в глаза этим людям. Они в здравом рассудке. Получается, они отдают какому-то дяде деньги, где неизвестно, что будет, потому что сработает эта система страхования вкладов в критический момент или нет. Она же никогда не испытывала острого шока, общего шока, когда все банки под прессингом. Зачем отдавать-то? Оставь тогда себе в карман положи. Что, ты все равно ничего не получишь? Но ты только имеешь какие-то проблемы, ты можешь потерять. Это же колоссальный риск. Ты принимаешь риски отдельного банка, всей банковской системы России, всей банковской системы мира. Понимаете? Все вместе ты на себя берешь и ни за что. Да и в рублях, кстати, я вам скажу, депозиты совершенно смешные, они не покрывают инфляцию. Это тоже опять отсутствие сопоставления рисков. Ну, давайте, последний вопрос, и я еще пару слов хотел сказать. Говорите, да.
Алло.
Да.
Андрей, добрый день.
Да.
А не кажется ли вам, что точка невозврата уже пройдена? Что сейчас 90% у него глобальных активов принадлежит кучке миллиардеров, банкиров.
Да, ну, да, кажется, да, действительно, ну, это суть в том, что действительно для нашей экономики, я хотел под конец просто пару слов все-таки сказать, потому, извините, в следующий раз я приму больше звонков, обещаю, для нашей экономики точка невозврата может быть пройдена, потому что действительно руководство не понимает серьезности ситуации, и наша экономика будет загнивать. Она подчиненная, она не является экономикой центра, а геополитические амбиции у нее большие, поэтому тут естественно возникнет противоречие. Идей каких-то новых экономических абсолютно нет. Идеи бредовые только появляются, которые у нас давно в советское время были опровергнуты. Обычно такие идеи, типа, вот, знаете, был академик Глушков, он считал, что надо все заложить в компьютер, посчитать, и все как-то, так сказать, раздать всем поручения, и все будет нормально. Потом была такая система, так называемая в Центральном экономическом и математическом институте, была система оптимального функционирования экономики. То же самое. Сейчас эти все похожие идеи начинают... Кстати, Институт народного хозяйства прогнозирования, там тоже была полная ерунда под названием КПНТП. Это называлось комплексная программа научно-технического прогресса. Когда поняли, что социалистическая экономика не может функционировать, потому что она не включает в себя изменения и не может адекватно реагировать на научно-технический прогресс, потому что он не учтен просто в плане, его невозможно. Ты не можешь все запланировать целиком. Ты никогда не поймешь, что будет происходить. И начали делать, включать технику в планирование. Представляете, запланировать научно-технический прогресс. Но не вышло. И в результате все привело к краху. Сейчас мы, к сожалению, опять идем. У нас либо мракобесные идеи, либо вот идеи Кудрина, которые вообще ни к чему не сводятся. Насчет того, что там правительство готовит заговор против президента, я в это не верю. Ничего оно не готовит. И президент у нас из спецслужб сам вышел. Уж как-нибудь в заговорах он больше этих всех советчиков, которые здесь болтают, разбирается. И если он этих людей назначил, он чувствует, что от них, по крайней мере, заговор такого в том понимании, как вот захвата власти, не будет. А вот дурость действительно угрожает. Я считаю, что главная угроза не политической. Политической угрозы нет у нашей власти. Никакой. И это говорят все политологи и все специалисты. Ничего не угрожает. Угрожает экономика и дурость полнейшая. Непонимание закономерностей. И, к сожалению, это может привести к самым печальным последствиям через некоторое время. Потому что мы не видим реакции наверху на ситуацию, то есть отсутствует обратная связь. Если эта обратная связь в ближайшее время не появится, то вот эта дурость и пренебрежение экономикой может и обуревание безумством контроля, а контроль сейчас не имеет никакого значения, потому что контроль и так есть, понимаете, и так есть. Так вот, мы можем прийти к очень плохой ситуации. Буквально, можно буквально одну фразу. Ну, ладно, в следующий раз я продолжу, поскольку опять я не успел высказаться. В студии был Андрей Бунич. До следующих встреч. До свидания.